Радио «Орфей» приглашают на бал.
История нравов сквозь музыку времени.
От древности до наших дней.
Алексей Пензенский
и Ирина Кленская.
Отправляемся на бал.
Тем более, что сегодня нас ожидает не простой путь опасными тропами любви, прекрасные сады Армиды.
О, муза, знаешь ты, как правда, прикрытая поэзией, способна повелевать мятежными сердцами? Армида, опера Жана Батиста Люли. Страстный и сумрачный гений Тассо привлекал Жана Батиста Люли. Но вот вопрос, почему эта история о волшебнице, о любви, о разочаровании, очаровании так привлекала Лёшу вообще композиторов? Вы посмотрите, Гайдн, Россини, Дворжак, Жан Батист Люли. История волшебницы не дает покоя. Правда, один из них, Жан Батист Люли, объяснял это так. Очень много мелодий у этого гениального человека Торквато Тассо, и каждая мелодия звучит по-своему. Возникает лишь еще один вопрос. А почему Люли выбрал именно Армиду? И почему Людовик XIV заказал ему эту оперу? И почему Людовик XIV на эту оперу не пришел? И мы знаем, что дальше жизнь Люли закончилась. Много разных вопросов. И я думаю, какие страсти, восторги, сомнения, какие судьбы объединяются вокруг этой, казалось бы, пустяковой истории, пустякового сюжета на самом деле. Хотя, кто знает.
Когда мы говорим об эпохе Людовика XIV, то нужно понимать, что подходящее слово к определению той эпохи – это изощренность. Неизощренных страстей в эпоху Людовика XIV просто не было. Это же время абсолютной монархии.
Как кто-то сказал, он был абсолютный без возражения.
Да, и надо сказать, что его недавние предки, дед, например, Генрих IV, дорого заплатили за вот этот абсолютизм. Собственно говоря, последние 100 лет истории Франции, они как раз были наполнены борьбой с вот этими кланами баронов, у которого, как известно, у каждого своя фантазия. И в этом плане Людовик XIV является, пожалуй, ну, если не брать Людовика XIII, он является, ну, просто можно сказать, ну, не кульминацией, но самым ярким представителем французского абсолютизма. И так же, как он являлся олицетворением государства, l'état et moi, это известно, так же и вот эти яркие страсти, солнечные. Ведь король солнца – это же не просто так. И вообще-то, кстати, астрологически-то он был девой. Там совершенно четкие ассоциации. Это горение до конца.
Бал. На радио «Орфей».
Интересно, что вообще солнце и солнечный культ в семье Бурбонов был очень даже распространен. И дед, и прадед, и папаша Людовика XIV любили изображать на своих гербах и на разных удивительных вещах солнце. Но почему Людовик XIV вошел в историю как король солнца? На первых 12 лет он пристрастился к балетам и обнаружил невероятные способности и невероятное изящество.
Ну, не будем, кстати, забывать, что это тоже у них было родовое. И тот самый Мерлезонский балет, про который все слышали, и, правда, мало кто представляет себе, он же был целиком и полностью написан и срежиссирован его отцом Людовиком XIII. И балет был очень даже хорош.
И он появлялся в виде солнечного диска.
Он был переодет солнцем. И гравюры даже есть.
А еще одна история, связанная с этим титулом, как он себя называл, король солнца, это титул. Относился к тому, что когда родился первенец у Людовика XIV, он вышел в роскошном костюме, и в руках у него был щит в виде золотого диска. В этот же момент начался пожар, и надо отдать должное, Людовик XIV ни один мускул не дрогнул на его лице. Он спокойно пережил паузу, смятение, панику и продолжал танцевать. Знаете, этот фильм замечательный «Король танцует».
Да,
Жерар Корбье снял его. Но вот мне-то Людовик XIV очень нравится.
Ну, он не может не нравиться. Его образ очень хорошо воплощает стремление человека к стабильности. Ну, человек между двумя крайностями раздирается, но любая структура стремится к закукливанию, к стабильности, к сохранению себя. Абсолютная монархия как раз отражает вот это стремление.
Какой характер? В 5 лет он стал королем. Через некоторое время, когда умер его мучитель Музарини, его не мог. То, что морил голодом, сладости не давал, держал часто в карцере, порол.
И все время компостировал ему, извините, мозги насчет государственных приоритетов.
И поэтому, когда он взошел на престол...
Не отменять Нанский эдикт.
Когда он взошел на престол, он сказал, что никакого первого министра не будет, ничего не будет, он будет один. И надо сказать, что государство, а он правил 72 года, вообще в Европе нет, по-моему, Лёша, такого монарха, который правил бы 72 года. И как блистательно! Его обожал народ, его обожали придворные. И мало того, это же было за что? Экономика блестящая, армия роскошная, покровитель искусства, образования.
Плюс ко всему, он же сделал важное географическое открытие. Это же Людовик XIV сказал, что нет больше Пиренеев.
Ну, и потом говорят, очень справедливый характер. Правда, под старость изменился, власть портит даже самый милый характер.
Я бы сказал, что с возрастом все люди меняется не в лучшую сторону.
А несколько его фраз, которые, я думаю, есть смысл вспомнить.
Тем более что важно, что они были подкреплены делами.
Точность, вежливость королей. Дальше смотрите. Мы теряем и не знаем, что и как делать, когда перестаем соблюдать правила. Меня чуть было не заставили ждать, говорит он. И дальше две фразы, которые говорят об абсолютном характере. Король никогда не бывает болен. И последняя, моя любимая, неужели Бог забыл обо всем, что я для него сделал? Людовик XIV. И что мне в нем нравится? Ведь он был не очень образованный в детстве человек, потому что его образованию не уделяли внимания, Мазарини его не любил, вообще выброшенный ребенок. И когда он повзрослел и понял, что он близок к власти и готов управлять государством, он стал самообразовываться. Он, во-первых, знал языки, он прекрасно научился читать, а раньше он читал плохо. Он читал не просто хорошие книги, а великие книги, и многое цитировал наизусть, Вергилий, Данте. Ну, а зато, как он любил театр и дружил с Мольером, музыкальный театр. Каждый день он ходил к мессе. У него были специальные музыканты, которые исполняли духовные сочинения.
Во всяком случае, у французов во главе государства стояла личность.
Какая личность? Но вот удивительным образом, когда Людовику было 14 лет, он встретился с тоже с очень молодым человеком, которого звали Жан-Батиста Люли. Этот Люли приехал во Францию в качестве слуги. Правда, довольно знаменитый мадам де Монпансье. Она тренировалась с ним, и ее племянницы тренировались в итальянском языке. Но вдруг поняли, что этот парень, сын обыкновенного парикмахера, по-моему, или мельника флорентийского, обладает каким-то невероятным, Лёша, талантом, изяществом, невероятной способностью к музыке. Он научился играть сразу на всех инструментах, блестяще, умел сочинять музыку. Не говорят, что он великолепно танцевал. И они не могли не встретиться. Молодой король и этот молодой музыкант, никому неизвестный. Огромные амбиции и огромный талант. И они встретились. И то, что увидел Людовик на сцене, когда увидел танцующего Люли, ему понравилось. Он предложил ему возглавить его оркестр. Дальше начинаются долгие, сложные, прекраснейшие отношения. Люли завоевывает огромнейшую симпатию короля и получает огромную власть. Собственно, как Роман Ронан сказал, французская опера блестящая, создана блестящей итальянцам.
Ну, это не удивительно. Италия всегда была поставщицей и композиторов, и исполнителей для Франции.
Он многое придумывал, и король его многое прощал, на многое смотрел. У него было много любовных увлечений, Люли даже рассказывал.
Ну уж за это никогда во времена короля Солнца, по-моему, никого не осуждали. Тем более, что и сам Людовик при всей своей, так сказать, громосветности, он был человеком каким угодно, но не вздорным и не жестоким.
История нравов сквозь музыку времени. В программе «Бал» на волне радио «Орфей».
Люли придумал многое для театра. При нем на сцене стали танцевать не только мужчины, но и женщины.
Да, что до того было совершенно невозможно, считалось неприлично.
Более того, он сказал и убедил в этом короля, что люди в масках на сцене теряют очень много. Они теряют выражение лиц и глаз, то, что завораживает людей и делает сцену продолжением нашей жизни или иллюзией нашей жизни. Король согласился. Он ввел в оркестр невиданные вещи. Литавры, когда ему говорили, зачем это шум, это грязь, он сказал, ну, посмотрите, как это возбуждает страсти. Он увел гобой в оркестр. Много чего, много сочинял. Он работал, не переставая. Почему Армида? Ведь сюжет Армиды, напомним, он очень такой незамысловатый.
Крестовые походы, ну, эпоху Средневековья, там, в принципе, все сюжеты незамысловатые.
Но один из эпизодов – это то, как сарацины, вступив в сговор с дьяволом и с сатаной, решили послать колдунью Армиду, которая славила своей красотой, и перед красотой ни один мужчина не мог устоять. Так вот, ее посылают в стан рыцарей-крестоносцев для того, чтобы она смутила их. И надо сказать, что ей удалось. Она смутила многих, но полюбила одного.
Ну, еще бы, восточная женщина. Она так из-под своего покрывала посмотрит, что тебя можно заворачивать во влажную ветошь и уносить.
Она увидела спящего рыцаря, влюбилась в него и своими чарами околдовала. Есть картина тоже эпохи барокко Никола Пуссена, когда он рисует роскошную, фантастической красоты женщину и рыцаря. Она из венков, из качелей таких, из сплетенных роз и лилий уносит его в свои сады Армиды. Надо сказать, что когда он сочинял, он любил рисовать свои оперы. И рисовал костюмы, рисовал действующих лиц. Сохранилось несколько листов им нарисованных. И вот он представлял Армиду, всю укутанную в воздушные роскошные ткани, которые, конечно же, были очень популярны в эпоху Короля Солнца.
Да,
потому
конечно.
Что роскошь, 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 великолепие должны быть главными.
Как говорили дворяне той эпохи, у нас не принято зарабатывать деньги, у нас принято их тратить.
И вот это шелк, белый, парча, драгоценные камни. А роза и лилии тоже не просто, потому что роза – символ рыцаря. Это же знак тишины, тайны и молчания.
Да, совершенно верно. Это символ молчания.
И особенно ведь было у рыцарей.
Это еще и символ Христа. Это символ жертвенной любви. Отсюда кровь на шипах, отсюда белый венчик из роз. У русского поэта-духовица Александра Блока. Тут у розы в европейской традиции обширная иконография.
Но роза у рыцаря Рено не случайна. Все, что будет между нами, будет тайно. Помните, у рыцарей даже был такой обряд. Они собирались за круглым столом, и сверху висела огромная люстра, увитая розами. Это значит, все, что было произнесено за этим столом, остается навсегда тайной. И еще вплетена лилия. Лилия – это невинность, нежность.
Династия.
Чистота, династия. Бессмертие.
Да, династия, собственно говоря, уже Бурбонов.
И вот в этих цветах рыцаря она уносит в свои великолепные сады.
А вы знаете, что изначально Бурбонов-то были не лилии, а лягушки?
Лягушки? Ничего
Капу.
Себе.
Да, да, лягушки там были. Это стилизованные лягушки лилии.
Я не знала этого, как интересно.
Лилии были не только французским гербом, но и гербом Флоренции. Там тоже лилия.
Красиво. И как удивительно все превращается. Люли же очень любопытный человек был. Есть такой фильм, если вы не смотрели, Люш, я вам советую посмотреть, называется «Алье Симоне», называется «Дерзкий Люли».
Не смотрел.
Это я просто советую посмотреть. Это блистательная реконструкция. Там виден характер этого человека, это блистательная музыка, которая сейчас слушается с восторгом.
Хотя же долго очень эту оперу не ставили.
Ставили. Она все время пользуется большим успехом. И мы сейчас попробуем разобраться, собственно, почему. И вот оказывается рыцарь в этих садах, и опять рисуют Люли роскошные сады, которые были приняты в Версале. Ведь Людовик построил Версаль как наслаждение для души и сердца. Это был один из самых роскошных замков в Европе. Фонтаны, сады, хрусталь, золото.
А вы знаете, из чего он сделан, этот Версаль?
Вы сейчас будете разоблачать Людовика XIV.
И срывать покровы. Нет, я не разоблачаю его никоим образом, потому что фигура, конечно, яркая.
Блестящая.
Это же позолоченная древесина. Теперь я понимаю, почему, кажется, австрийский или прусский император бегал потом по своей каюте во время визита в Россию при Екатерине уже Великой, это будет позднее, и кричал, что мы нищие. Мы не можем себе позволить 1/100 того, что может позволить себе русская императрица. Если я у себя построю вот такие дворцы, меня мой народ повесит на главной площади Берлин.
Ну, у Людовика все-таки строился он почти 50 лет, этот дворец. Это был образец, согласитесь, Леша, вкуса, изысканной роскоши.
Барочной эпохи, безусловно.
Изящнейшей мебели, художественный вкус. И сделать жизнь прекрасной. Балы, которые он устраивал, музыка, которая все время звучала, роскошные женщины. Причем женщина, одна из причесок, которая стала модной очень долгое время, она так и называлась по фамилии одной из фавориток Людовика. Герцогиня де Фонтан. И они были очень высокие,
да,
прически, мучительные.
Карикатуры даже были. Там каркасы были из дерева специальные.
И надо сказать, что вот эти прически, они утомляли парикмахеров. И злые языки говорили о том, что это так красиво, так высоко, так сложно, что дамам сложно мыть волосы, расчесывать. Культурная, светская дама расчесывается раз в 2-3 недели.
Совершенно верно.
А уж кто попроще, извините.
Так отсюда и блохоуловитель. Крестьяне были чище, чем господа.
Но изящные блохочесалки.
Да.
Но Людовик любил все вот изящно. Что если блохочесалка, то красиво. И люли.
А нужду справляли за портьерами, как мы знаем.
Там по-разному. Много сейчас у историков вариантов. Были прелестные горшочки.
Люли. Вы понимаете, что женщина не могла этим воспользоваться. Но все равно эти мелочи не должны от нас скрывать главного, что французский королевский двор, заявивший о себе в полную силу еще при Франциске I, при Людовике XIV солнце достигает зенита, кульминации. И люли, собственно говоря, живое этому подтверждение.
И главное, что они находят общий язык. Король в восторге от люли, а люли говорит: «Это мой король, я предан ему, моя жизнь, ваше величество, принадлежит вам».
Чем больше мы знаем о прошлом, тем лучше понимаем себя.
В программе «Бал» на волне радио «Орфей».
Так вот, Армида. Вернемся к этой опере. Она, собственно, была, если не ошибаюсь, последней оперой люли, на которую его божественный король не пришел. Рыцарь забывает обо всем на свете, и волшебница прекрасная Армида у цели крестоносцы слабеют. Но в этот момент долг торжествует, как вы понимаете. Приходят рыцари, которые не обольстились, не соблазнились, и рассказывают Рено всю правду жизни. Рыцарь очнулся, и у Лили заканчивается тем, что он уезжает воевать и побеждать, а Армида в тоске и в ужасе сжигает и уничтожает свои прекрасные сады и свой волшебный дворец. Они еще назывались «Счастливые острова» у нее. Вот этот конец, который, Лёшенька, простите, да, очень многих композиторов по-разному, а у Тассо он вообще другой. У многих композиторов все по-другому заканчивается. Армида не может смириться с потерей рыцаря. Она ненавидит крестоносцев, и она идет воевать с ними. И в порыве страсти, страдания, отчаяния она говорит: первый, кого я смогу победить, будет моим мужем, кто бы он ни был. И первый, кто оказывается в сражении с ней, это, конечно, рыцарь Рено. Они полюбили друг друга вновь, и рыцарь хочет быть ее рыцарем. Но это разночтение. У Люли она сжигает
сады. Да, это серьезное разночтение. Вы знаете, я, конечно, не Сен-Бёв, и я не могу претендовать на утонченный психологизм. Проще говоря, я не сидел в голове ни у короля, ни у Люли. Но я могу сказать, что для той эпохи такой финал был абсолютно невозможным. Он был, чтобы не сказать, скандальным. Это не могло вот так вот кончиться. Это очень, как говорили, готическое, грубое средневековое окончание. Так не может
Почему
быть. Они, да, потому что должна победить любовь, должны победить страсти, чувства человеческие. Вот в чем суть. Собственно говоря, вот эта чувственность, она красной нитью проходит через всю барочную эпоху.
Ну да, само барокко называется, это некая странность, да, раковина неправильной формы.
Да. Вы вспомните интерьеры Версальского дворца. И совершенно не важно, из какого материала они изготовлены, но разве с ними может гармонизировать такой конец?
Отчаяние нет.
Нет, это... Я еще раз повторяю, что я, конечно, не сидел в голове у короля. Я не знаю, о чем он думал, но, скорее всего, это было воспринято, да оно и было, собственно, так таково, как упрек.
С одной стороны, Лёш, а я вот тоже, конечно, не могу представить...
Вы погрязаете здесь в чувствах, вы в этих альковных удовольствиях. Мы не будем даже там подробно останавливаться на фигуре маркиза де Помпадур. И вообще, это же век фаворитизма. А тут никаких фавориток нет. Тут есть только одна цель. Мужское занятие – это война. И он, оказавшись перед выбором, делает единственный мужской выбор. И услышать такой упрёк от кого? от итальянца, которые 100 лет не воевали. Да это что такое? Это потом превышение полномочий.
Нет, Леш, он уже не итальянец. Надо сказать,
итальянец
что...
Итальянец по происхождению. Но там это хорошо знают.
Он принял французское, мы бы сейчас сказали, гражданство.
Подданство.
И более того, король предложил ему дворянский титул, от которого Люле отказался и попросил лучше отдать ему оркестр. Эти знаменитые 24 скрипки короля, он полностью властвовал в этом оркестре. Состоялась 15 февраля 1886 года в Париже. И дело в том, что в это время, незадолго до этого, умирает королева, а у Людовика новая, очень трогательная история с мадам де Монтенон. Мадам де Монтенон воспитывала его детей и долгое время была его советчиком, другом. Они часто разговаривали, беседовали, и под ее влиянием король, говорят, очень изменился. Он стал набожным, и человек, любивший празднества, переходящий иногда, это говорят так, в оргии, стал тише, отменил роскошные ужины, обеды, танцы, беседовал с иезуитами, чаще всего читал божественные книги. В результате он думает о том, как бы предложить мадам де Монтенон стать его женой. В результате это случится. Это такая нежная привязанность, дружба, и вообще история с мадам де Монтенон, она изящна. В это время он узнает одну пикантную подробность из жизни Люли, о которой он знал. Люли был богат, знатен, у него было 6 детей, он был счастливо женат. У него была особенность. Он иногда увлекался противоположным полом. Ему нравились молодые люди. И иногда развлечения, как говорили свидетели, превышали возможности человеческого воображения. И Людовику это не нравилось. И вот в этот самый момент, когда он сам, король, которого мучают вопросы, как быть дальше, что важнее, долг или любовь, страсть или долг, долг ради чего, а любовь во имя чего. Вот эти вопросы его мучают. Он серьезный человек, умный человек, влюбленный человек.
Потом его беспокоит, как обустроить Францию, потому что вообще-то от работы его никто не освобождал.
И ему интересен этот миф об Армиде, что да, можно увлечься любовью, можно оказаться в этих садах и забыть обо всем на свете, но есть нечто важное, что должно вывести из
Конечно.
Этих садов.
Долг превыше чувств.
И в этот момент ему еще докладывают, а надо сказать, что, конечно, Жанна Батиста Люли не любили при дворе, потому что этот человек был дерзкий, характер вспыльчивый.
Иностранец. Иностранцев во Франции никогда не любили.
Не прощали ему, что он так принят королем.
И при этом не ползает перед ним на брюхе.
Ну, ползает, не ползает, это мы не знаем.
Он соблюдал этикет. Нет, про него как раз известно, что он соблюдал этикет, но не более того. В интригах он участия не принимал.
В какой-то момент он вдруг почувствовал, что он с королем на равных. Что король солнца, Людовик, абсолютнейший из абсолютных его...
Да.
Ближайший и доверительнейший друг. Он приступил грань, которую никогда нельзя переступать.
Прости, известно, ведь во всех языках европейских существует пословица «близ царя, близ смерти». Придворная чернь, ведь есть же понятие придворной черни, они никогда не простят, каким бы талантливым человек ни был, а особенно, кстати, если он талантлив, ну как же так? Мы перед королем, мы и так гнемся, мы готовы ему своих жен в постель вообще за руку привести. А этот... За счет чего? Он же не унижается перед ним так, как мы. И ему такой почет, ему... Да, они его растерзают. И король не поможет.
Да, как кто-то сказал из современников, что главная ошибка Люли была, конечно, в дерзостных любовных похождениях, которые не нравились королю, и в дерзком напоминании о себе королю чаще, чем это нужно. Ему вдруг захотелось, ему вдруг показалось, что он может говорить с королем на равных, и самое страшное, как равный.
А вы знаете, Ир, это беда творческой интеллигенции во все времена. И во всех странах. Они мечтают, представители творческой интеллигенции, они видят себя в роли наставников властей. Это такая трясина, это такое болото. Все, ну, Михаил Афанасьевич Булгаков, пожалуйста, мечтал вождю читать лекции. Да не нужно это было. Те гораздо лучше их знали ситуацию в стране. Это заблуждение.
Говорят даже, что король имел беседу, и говорят даже, что в этой беседе он намекнул Жану Батисту Люле о том, что никогда не надо забывать, даже находясь в садах Армиды, в волшебных счастливых островах, о нашем земном предназначении. Но это, впрочем, так говорят. Король не пришел на премьеру, Люли через некоторое время умер, история закончилась, занавес. «О, муза, прости меня, коль правду украшу я цветами, и в стихах к твоим еще свои прибавлю чары».
Окончен бал, погасли свечи.
Итак, до следующей встречи.